Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В этом часе с нами иеромонах Симеон Мазаев, настоятель храма Святого Александра Невского в Красногорском районе Одессонской епархии, кандидат философских наук, преподаватель Московской духовной академии. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
И мы остановились на животрепещущей проблеме, которая касается каждого: как быть непризнанному гением.
Сейчас все превратились в слух просто.
Может быть, да. Но если серьезно, вот у Карлоса Кастанеды во втором кольце силы.
Хорошее есть... начало на православном радио.
Ну, наше все.
Безусловно, так.
Все, вся культура наша. Нужно оттуда извлекать, так сказать, из этой породы. Да, языческие.
Я иронизирую сугубо.
Конечно, нужно их извлекать.
Это отец Симеон, два философа в студии собрались. Один аспирант философского факультета, другой кандидат наук.
Я уже закончил аспирантуру.
Ну вот, все. Я чувствую себя как-то не в своей тарелке.
Ладно, не суть важно, откуда мы это взяли. Интересная история. Индийский философ, мудрец, маг Дон Хуан прогуливается со своим учеником Карлосом Кастанедой по центральной улице Мексики. Рассуждают о пути воина, и учитель, вот этот вот старик, индеец, развивает странную мысль. Он говорит: настоящий воин не стремится никому помогать и делать добро. Он, конечно, делает добро и помогает другим, но незаметно для самого себя, не желая этого, ненароком. Вот эту мысль его ученик никак понять не может. И тут происходит следующее. Карлос замечает маленькую улитку, которая ползет прямо по плиткам тротуара. Центральный город, люди спешат по своим делам, улитке грозит опасность. Вот-вот наступит и раздавит. Он нагибается, поднимает эту улитку, не отвлекаясь от разговора, и сажает ее на один из виноградных листьев, того виноградника, который вот возле дома где-то в каком-то палисадничке растет, здесь сбоку. Идут дальше. Карлос никак не может понять, почему же воин не стремится никому помогать, и Дон Хуан говорит ему: вот ты думаешь, ты спас улитку? Да, конечно, а как же иначе, если бы не я, ее бы растоптали. А Дон Хуан говорит: нет, вот порассуждай так. Да, улитка, конечно, была в критическом положении, скорее всего, ее растоптали бы, но улитка — это ведь не мы с тобой. Она не может просто так, философствуя, прогуливаться по улицам Мехико. Улитка — примитивное живое существо. Если она куда-то идет, значит, там, куда она идет, есть что-то ей необходимое для выживания. Все, что делает такой существо улитка, строго подчинено законам и потребностям выживания. Если она идет из точки А в точку Б, значит, в точке Б есть какая-то росинка, что-то, какое-то средство, вещество, листик, который ей необходим для того, чтобы выжить. Итак, у улитки до встречи с тобой была цель, достичь которой ей необходимо было любой ценой. И были для этого собственные крохотные ресурсы организма, силы улитки, которые позволяли бы ей благоприятном исходе достичь этой цели. Да, она была в критической ситуации, но, может быть, ей повезло, может быть, у нее был шанс достичь этой цели и выжить, пока на ее пути не повстречался такой болван, как ты. Легким движением руки ты убрал улитку с ее пути, лишил ее результатов многочасовых усилий. Она же не кошка, она, может, полночи ползла, чтобы оказаться в той точке, где ты ее застал. Но это еще полбеды. Ты вот не знал, но в это время примерно появляется у нас здесь в Мексике какой-то жучок-вредитель. И фермеры, и все домохозяйства, зная об этом, вчера буквально опрыскали все свои культурные растения сильно действующим ядом. Хочешь знать, что происходит со спасенной тобой улиткой? Она сейчас умирает в страшных мучениях, корчась от яда, которым пропитаны виноградные листья, на один из которых ты ее любезно подсадил. Когда Карлос услышал это, он бросился было назад спасать улитку. Дон Хуан стукнул его своим костылем, палкой по голове и сказал: ну ты неприходимый тупица, гринго. Сейчас у улитки есть цель. убраться с ядовитого виноградного листа. Она в критической ситуации, но у нее есть собственные крохотные ресурсы организма, которые, может быть, сработают и позволят ей убраться с виноградного листа ядовитого до того, как яд отравит ее до конца. Если на ее пути снова не повстречается такой болван, как ты. Я тебя прошу, хватит помогать улитке. И пойми, что настоящий воин не стремится никому помогать, ибо никто не знает добра и зла. Вот это очень интересная история. Пусть, да, она не из нашей, совершенно не из христианской литературы, но эта история показалась мне очень интересной. Ведь действительно, мы не знаем путей добра и зла. Как говорит поэт, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Если слово непонятно, как отзовется, то наше решение то или иное, наше с самыми добрыми намерениями действия непонятно, чем обернется, потому что мы не знаем пути добра. Только Бог знает. Он видит всю, так сказать, ситуацию во всей ее полноте, а мы фрагментарно. И поэтому как быть тогда? Как можно сделать добро намеренно? Вот острота проблемы. А для гения тем паче. Как сделать так, какое решение принять, и как сделать так, чтобы твое добро реально осуществилось, а не оказалось медвежьей услугой? Вот проблема.
Вы нашли для себя ответ?
Ну, конечно, я нашел. Нашел у древних мудрецов. Я, собственно говоря, за свои 44 года ничего нового-то и не придумал. Я люблю древних и почитаю их, и у них, как правило, находится ответ на самый интересный вопрос. Вот как получается так, что наши добрые намерения, наши дары, таланты, лучшие силы души оборачиваются медвежьей услугой? Китайский мыслитель Кунзы, Конфуций, заметил, что мир не хаотичен. Он говорит, мир, заметьте, говорит своим ученикам, мир — это единый, много веков, тысячелетий продолжающийся ритуал. Интересную параллель я нашел у наших религиозных мыслителей, у русских, которые называют Вселенную литургисающим организмом. То есть весь мир — это одна от начала совершающаяся литургия. Ну, сравнить, по крайней мере, можно. Вот. А чем характеризуется ритуал? В чем особенность этого действа? Действо со множеством участников — которые не запинают друг другу. Ну, литургию мы все прекрасно себе представляем. Представим себе литургию и поймем, как наши лучшие порывы могут оказаться, обернуться злом, медвежьей услугой. Ну, представьте себе литургию, великий вход, идут, духовенство идет с чашей, хор поет херувимскую, и тут вдруг кому-то из отцов, кто остался в алтаре, вздумалось спеть красивую, гениальную, старую казачью песню «Ой, то не вечер» в голос. И он ее запел. Что произойдет?
И храм моментально переключился на нее, и хором подпел.
Скандал, всеобщее оцепенение. Что происходит? Зло, вот оно зло произошло. Поломалось, действо нарушилось. Кощунство какое-то случилось. Хотя песня гениальная, наверное, никто не будет спорить. Голос там у этого протодиакона шикарный, пел старательно.
Но неуместно.
Да, вот именно вот здесь. Как добро превращается в процессе его осуществления, объективации в зло? Резюмировал Пушкин в одной из эпиграмм какой-то даме. «Нет ни в чем вам благодати, с счастьем у вас разлад. И прекрасны вы не кстати, и умны вы не впопад». Да, вот... Добро, если оно может оказаться не кстати и не впопад. Ну,
получается, что критерий – некоторая уместность.
Вот совершенно верно. Уместность действия. Звездный час, что называется. Оказаться в нужное время, в нужном месте должен гений, если он рассчитывает на то, что на реализацию. А вот как определить, есть ли тут последний вопрос, так сказать, нерешенный, который мы не обсудили, как определить? Что определяется в ходе ритуала? Если мир — это ритуал, то что определяет уместность действия? Ситуация долженствования. Каждый из участников ритуала хорошо его знает, предполагается. Литургия, чтобы она совершилась, как положено, предполагает, что каждый из ее участников знает, в какой момент, с каким возгласом, с каким действием он должен выйти и когда вернуться обратно. Иначе говоря, ритуал каждому из стоящих в алтаре, и не только в алтаре, а в храме вообще, из всех участников литургии, каждому этот ритуал в определенный момент времени задает ситуацию долженствования. Твой выход, отец диакон. Ну и пошло. Паки и паки, и же херувимы, и житие мое. Помните? Да?
Скажи ему что-нибудь по-славянски.
Да, скажи паки, что-нибудь по-славянски. Паки. Так вот, и в жизни нашей, если она, есть, если мир есть литургисающий организм, а мы все его участники, то мы, по сути, каждому из нас мир в определенное время задает ситуацию долженствования. Ты должен сделать то-то и то-то. Это может быть не совсем то, чего ты хочешь. И ты всегда можешь выбирать, сделать, что ты хочешь, вне ситуации долженствования. Но это не осуществится. Это максимум обернется скверным анекдотом или медвежьей услугой. Минимум обернется скверным анекдотом. Попадешь в просак, дурацкую ситуацию, которая описана, так сказать, в одноименном рассказе Достоевского. Скверный анекдот про генерала Пролинского, который решил, так сказать, облагодетельствовать своего подчиненного. И чем все закончилось? Вот кто, может быть, не читал, рекомендую. Забавный очень анекдот, и самое главное, Достоевский показывает вот без всяких условностей и кивоков ту зону риска, в которую вступает человек, ведомый гордостью и пытающийся сделать что-то по своему почину, а не в ответ на вызов долга.
Знаете, я бы еще о чем хотел сказать, вернее, вас попросить, может быть, об этом рассказать или как-то это прокомментировать. В одной вашей статье, как раз где вы про долг пишете, мне очень ярким и таким иллюстрирующим эту тему показался образ лабиринта и вот принцип одной руки.
Да,
то, что
помню.
Есть, как выйти из лабиринта очень запутанного. Есть принцип одной руки. Все время держаться стену, рукой за стену и все время поворачивать только в одну сторону. Вот все время, например, только направо.
Точнее, это только одноуровневый, односвязанный лабиринт.
Да.
Да.
И вот вы говорите, что вот таким принципом одной руки, то есть все время поворачивать только в одну сторону, для человека является долг, как попытка, как возможность единственное выйти из этого лабиринта.
Да.
Мы сегодня тоже живем в ситуации, когда люди думают, как поступать, делать, не делать, принимать такое решение. И вот в этой ситуации вот эта категория долга оказывается очень востребованной, как критерий выбора.
Да, не знаешь, как поступить, следуй долгу.
То есть делай, что должен, и будь, что будет.
Да, да, делай, что должен, и будь, что будет, совершенно верно. Даже более того, делай, что должен, максимально усердно, потому что это звездный час.
А как понять, что должен?
То, к чему ты... Как определить, что должен делать, что должна делать кружка, которая стоит вот сейчас на столе перед нами? Или ноутбук, или микрофон? Нужно понять, кто ты. Познай себя.
Это хороший вопрос,
познай,
да.
Познай себя,
мы все-таки
пойми,
не кружка каждый
ты.
Из нас и не стол. Кружка нужна, чтобы из нее пить. Если невозможно из нее пить, то она не кружка.
Совершенно верно. Чем хуже предмет,
вспомним
Аристотеля, да. Чем хуже предмет реализовывает свое предназначение, тем он меньше предмет.
Ну, мы-то люди, у нас-то наоборот, мы-то еще должны понять, кто мы. Знаете, я бы о чем хотел спросить в этой ситуации. Вот два вопроса. Мы как-то их отчасти затронули перед программой, вернее, один затронули, как некий такой тизер. Вы сказали, что долг, вот это важная для вас категория, как правило, нами воспринимается как что-то неприятное, вот попали мы под какой-то молот. А вы сказали, что долг, ситуация, где ты можешь свой долг выполнить, это звездный час.
Угу.
Почему? Как вы это объясняете?
Ну, скажем так, священник не может творить чудес. И, в общем-то, я не могу превратить обычное вино в кровь Христову, так же, как и хлеб в тело Христово. Нет у меня такой власти, нет у меня таких способностей. Но, тем не менее, я в этом участвую. Как получается таинство? Таинство от всех прочих дел отличается тем, что в богословов есть такой термин «синергия», «соработничество», «сотрудничество». Хлеб становится телом не потому, что я произвел какие-то манипуляции, а потому, что моя воля в данном случае вошла в унисон с волей Бога, всемогущего существа. Я могу все. Я обычный человек, но как священник я всемогущ. в отношении определенных только вопросов. Я могу все, но только в определенном направлении и в определенное время и месте. Я могу превратить в обыкновенный хлеб в тело Христово. Вот в этом мое всемогущество. В силу того, что мы с Богом заодно. В этот момент, в этот час, в этом месте. И вот вспомните, как происходит. Священник же не может просто так там литургисать. Требуется особое облачение. Поручи, петрохиль, филонь и так далее. И вот интересно, что человек, охватывая свои запястья поручами, он символически утверждает, что он смиряет свою волю перед волей Божией. Вводит ее в унисон с волей Божией. Вот на какой-то промежуток времени. Она очень похожа на, вот знаете, как эти фигурки называются, которыми управляет кукловод?
Марионетки.
Марионетки, да, совершенно верно. В этом смысле священник добровольно становится на определенное время марионеткой. Вот когда охватывает свои запястья поручами, он тем самым говорит, что мои руки больше моей воле не подчиняются, они подчиняются воле Бога. Я всего лишь орудие, марионетка в его руке, который вот конкретные предметы здесь представляет, там воздымает эти руки, опускает, совершает молитвы и так далее. То есть я орудие, и в качестве орудия в руке уже всемогущего существа, и я становлюсь всемогущим. Могу странные вещи делать. Вино превратить в кровь Христову. И вот по сути любое, это вот священнодействие, таинство. И вот интересно, что любое дело может осуществиться, получить прописку в бытии, стать реальностью, а не просто хорошими намерениями. Хотели как лучше, а получилось совсем другое, как всегда. Так вот, хорошие намерения могут войти в мир, дать плод и превратиться в реальное доброе дело именно точно так же, как священнодействие. То есть, когда человек, священник, опоясывает свои, охватывает свои запястья поручами, а человек другой, в другом любом деле, смиряет свое «я», поручами долга, долженствования. И тем самым он входит в унисон с волей Божьей. И только тогда его доброе дело может получить прописку в бытии, стать реальностью, а не просто быть хорошим намерением при плохом результате. Оправданием каким-то того зла, может быть, которое произошло. Ну, я ж хотел как лучше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Симеон Мазаев, настоятель храма Святого Александра Невского в Красногорском районе Одинцовской епархии, кандидат философских наук, преподаватель Московской духовной академии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Не могу вас не спросить об одной вещи, которая меня все время, мне не дает покоя, когда мы говорим о категории «долга». Вот мировая литература нам дает один блестящий пример проблемы. Это роман Виктора Гюго «Отверженное». Помните, там есть Жан Вальжан, главный герой, каторжник, который исправился. Человек, который преобразился благодаря, кстати, католическому епископу, его доброму отношению. Есть его антагонист Жавер, инспектор полиции, для которого долг – это святыня. И именно поэтому в его голове не вмещается, как это так можно быть, ну, если угодно, милостивым по отношению к каторжнику. Как это так, человек, который преступник, у которого это есть в анамнезе, который где-то нарушает какие-то законы ради чего-то, как это он может быть более достойным, более одобряемым, чем там я, как человек, который следует закону и порядку, и долгу вот высшей степени. То есть долг ненарушим. Долг в этом смысле как закон абсолютен. И, в общем-то, это приводит Жана, не Жана Вальжана, а наоборот Жавера, к тому печальному концу, к которому приводит. Вот как вас это отзывается?
Вспоминается евангельское «Остерегайтесь закваски фарисейской». Идолопоклоннического, формального отношения к вещам, и в том числе и к такой важной вещи, как долг. Знаете, есть армейский анекдот, там начальник приезжает, генерал, что у вас за бардак на КПП? Поставьте туда шлагбаум или толкового майора. Вы знаете, вот это вот фарисейство или солдафонство, может быть, в нашей культуре, когда майор целый может ни на что не годиться, кроме как заменять шлагбаум, что это взаимозаменяемые вещи. Вот когда человек, майор, превращается в шлагбаум, это и есть то, о чем вы сейчас только что сказали. Когда человек и долг-то свой исполняет формально, спустя рукава, на отвяжись. Здесь дело не в стратегии следования долгу, а в том, как именно это делается.
Ну, то есть, получается, мне кажется, важный момент, что когда вы говорите о долге, когда мы об этом рассуждаем, это категория не внешняя формальная, а внутренняя экзистенциальная такая.
Безусловно.
Долг как то, что переживается внутри себя, как ну, вот реальность, а не как, не как какое-то необходимое, только лишь исполнение каких-то вот предписанных норм и правил.
Но и исполнение тоже.
Тоже, одно другого не исключает, угу. Видимо, вопрос на том...
Это правило, скажем так, следование долгу – это правило. Вот тот же самый Конфуций говорит, чем отличается великий человек, у которого получается, за которыми действительно, по следам которого мы найдем множество хороших плодов, побегов, у которого получилось реализовать адекватно свои дары, таланты и порывы души хорошие. А у кого-то только скверный анекдот за спиной на пути. И медвежьи услуги, вроде как в том анекдоте, который я рассказывал, про улитку. Хотел как лучше, а в результате улитки сделал только хуже, навредил. Вот о чем мы сейчас говорим, интересная вещь. У одного получаются добрые дела, у другого нет. У одного получаются гениальные произведения, а второй мрачный мизантроп, непризнанный гений. Почему так получается? Правило, которым руководствуется первый. Конфуций говорит, великий муж сдержан ритуалом. Это и есть, на так сказать, древнекитайском, в языке древнекитайской литературы, сдержанность ритуалом, а в нашей христианской культуре, какое вы подобрали бы слово?
Следование промысла.
Смирение. Смирение – это не значит бесхребетность, безвольность перед миром. А это именно вот та самая сдержанность ритуалом, когда ты не пытаешься свои хотелки поставить выше мировых процессов. Это смирение, это понимание, что не ты первый пришел в этот мир, не ты его сотворил, не ты здесь заказываешь музыку, не ты здесь сидишь, так сказать, на первом, если пользоваться вот этими всеми евангельскими притчами, не ты здесь сидишь на главном месте. Поэтому смирись, то есть сядь на последнее, пока и дождись, когда тебя позовут пересесть повыше. Угу. Всякий, помните, да. Возвышающий сам себя будет смирен, будет. А всякий смиряющий сам себя будет возвышен. Иначе говоря, великие дела и судьбы требуют смирения и следования долгу, а участью гордых, необрезанных сердцем может быть только скверный анекдот.
Мне кажется, вот именно
великий
поэтому
муж, да,
доставить кольцо всевластия в Мордор попадает самому такому негеройскому герою, маленькому хоббиту. Потому что только он понимает, что своими силами это невозможно, значит, надо смириться и идти с Божьей помощью. Я вот о чем еще не могу вас не спросить, поскольку тема прозвучала все-таки. И мне кажется, это важно на самом деле, особенно учитывая ваш интеллектуальный, философский бэкграунд. Вот вы упомянули Кастанеду. Угу. Да, цитируйте Конфуция. Ну, как в том самом фильме, тот самый Мюнхгаузен, ненаказуемо, что называется. Угу. Но всегда встает вопрос, где грань того, зачем, скажем так, в каких-то нехристианских учениях, к чему там можно прислушаться, обратиться к чему-то здоровому, например, а что отвергнуть? Вот как здесь не запутаться? Как здесь не впасть в какие-то ошибки, при том, что я вот в целом совершенно согласен лично с тем, что да, вот много есть разных вещей, вся культура наша в той степени, насколько она поддается преображению в свете Евангелия. Что вы об этом думаете?
Ну как что здесь? Тут, в таких случаях обычно говорят, не повторять, все трюки выполнены профессионалами. Но, конечно, должен быть для того, чтобы читать и извлекать, нужно четкое понимание того, чего ты ищешь, скажем так. Нужно уже некоторое направление. Вот, скажем, если взять фильтр какой-нибудь детективный жанр, да. Почему? Чем Шерлок Холмс или там Пуаро отличается от, ну, среднестатистических сыщиков. Казалось бы, смотрят на одно и то же. Вот комната, место преступления, да, смотрят на одни и те же вещи, на одну и ту же констелляцию вещей в этой комнате. Но один видит что-то, чего не видят другие. Почему? А потому что у него есть заранее некоторая гипотеза. Ну, уже. Он знает... смотреть и видеть разные вещи, да? Он знает, что там искать. Если обычный сыщик просто заходит, и ему вещи... ждет, когда ему начинают вещи что-то говорить, факты что-то говорить. Факты никогда не говорят сами за себя. Их нужно допрашивать. И поэтому хороший сыщик видит, скажем, способен заметить, чего в комнате нет. Хотя должно было бы быть, по его предположениям, и так далее. То есть, видите, вот для того, чтобы работать с нехристианской литературой относительно безопасно, нужно, во-первых, иметь хороший балласт внутри себя, христианского содержания. Трюмы твоей души должны быть заполнены уже священным писанием и святыми отцами. Достаточно устойчивость, так сказать, твоего судна должна быть достаточно хорошей. Вот, для того, чтобы заплывать там в нехристианские какие-то литературные моря. Вот. Ну и кроме того, нужно не позволять, скажем так, откровенно языческому автору давлеть. Нельзя ему позволять навязывать свое видение ситуации. Читать критически, иначе говоря. Читать любую книжку как христианин. И Ницше в этом смысле, можно в Ницше очень много интересных вещей найти и полезных, в том числе и для с духовной даже точки зрения. Вот, для того, чтобы не путать, не знаю, элементарный рессентимент со смирением или неспособность мстить с нежеланием мстить. И не прикрывать, так сказать, фиговым листочком добродетели свои собственные просто слабости. Вот, ну и так далее. Поэтому можно читать и все, что угодно, если есть хороший балласт, собственно говоря, христианской литературы. Если более-менее ясно и четкий у тебя есть в ответ на ключевые вопросы, то детали можно уже... искать и за пределами Священного Писания Святых Отцов, так сказать, и той литературы, которая одобрена издательским советом Православной Церкви.
Все мне позволительно, но не все полезно.
Совершенно верно.
Все мне позволительно, но ничто не должно управлять мною. Я сразу вспоминаю о том, что иеромонах Серафим Роуз даже уже в своих поисках христианства, околохристианских поисках, очень часто вспоминал, так говорил Заратустра, Ницше, хотя на самом-то деле это уж точно никак к христианскому вероучению не относится. Но опять же, в домашних условиях это лучше не повторять. Спасибо огромное за этот разговор. В этом часе с нами был иеромонах Симеон Мазаев, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Красногорском районе Одинцовской епархии, кандидат философских наук, преподаватель Московской духовной академии. У микрофона были Константин Мацан и Кира Вавринтьева. У нас сегодня очень философский разговор получился, да. Спасибо, отец Симеон. Это было круто. Спасибо.
Извините, если что не так.
Нет, все прекрасно.
Наш долг сейчас со смирением завершить программу «Светлый вечер», потому что время ее не бесконечно. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».